Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии. Этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 12 ноября, четверг. Они на сегодня не получили прямой команды из центра. Центр находится не в Луганске, не в Донецке, а в Москве. Заявил об освобождении группировками ЛДНР незаконно удерживаемых лиц в интервью «Радио Свобода» вице-премьер Алексей Резников. Еще в середине октября Украина передала пророссийским группировкам на заседании трехсторонней контактной группы в Минске список заложников, которых хотела бы получить. Группировки ЛДНР же не сделали для обмена ничего. Освободит ли Россия заложников с неподконтрольной части Донбасса до конца года? Что хочет выторговать Путин? И в каком состоянии сейчас заложники в тюрьмах группировок? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Это будут исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова, представитель ОРДЛО в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Денис Казанский, а также жена заложника группировки ДНР Валерия Матюшенко Татьяна. 0800 300 403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А для начала послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования три раза обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Водяного, Каменки. В группировке ДНР украинских военных обвинили в трех обстрелах, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи села Заиченко. Об этом сообщается в отчете миссии. По данным организации, беспилотник впервые зафиксировал минное поле из 8 противотанковых мин в 5 метрах к северу от населенного пункта. По оценке наблюдателей, мины принадлежат вооруженным формированиям. Около 44% всех нарушений режима прекращения огня на Донбассе приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила спецпредставитель миссии ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау. Согласно оценке мониторинговой миссии, режим прекращения огня в целом продолжает соблюдаться. Но, по словам Хайди Грау, вызывают тревогу повторяющиеся его нарушения, в особенности в районе Донецкой фильтровальной станции. Она подчеркнула, что это представляет опасность для гражданского населения и ставит под вопрос работу станции, от которой зависит водоснабжение около 380 тысяч человек по обе стороны линии разграничения. Второй донецкий водопровод остановлен для проведения ремонтных работ на участке в районе Славянска. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, возможно сокращение подачи воды Славянску, Краматорску и прекращение Дружковки, Константиновке, Торецку и прилегающим селам и поселкам. Напомню, что второй донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также близлежащих населенных пунктов. 20 километров этого водопровода находятся в аварийном состоянии и требуют замены. 412 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, больше всего новых случаев, 144, выявили в Мариупольской ОТГ. На Луганщине, по данным областного лабораторного центра, 85 новых случаев заражения за сутки. Больше всего новых случаев в Северодонецке и Сватовском районе. Всего в Украине 11057 новых случаев заражения за сутки. В Луганской области на границе с Россией пограничники задержали КАМАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. В микроавтобусах и лодках обнаружили большие объемы мяса, элитных сыров, мембраны для газовых колонок и котлов, ремни и прочее. Обстоятельства выясняют. По прогнозам синоптиков, завтра, 13 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла.
Друзья, это были новости. Также мы держим в поле зрения публикации в украинской мировой прессе, которые, с нашей точки зрения, вам будут интересны. Вот что советуем вам почитать.
Противореча своей позиции на переговорах с Украиной, Россия делает все больше для интеграции Донецка и Луганска. Об этом пишет сайт новости Донбасса. Интернет-издание отмечает, несмотря на то, что де юре Россия не признает ЛДНР, де-факто она их уже не считает зарубежными территориями. Один из подтверждающих примеров – социальные выплаты. Несмотря на отсутствие регистрации в российских паспортах, жителям неподконтрольных районов удается получать такие выплаты. Подробнее, как это происходит, читайте в статье. Жители Донецка и Луганска начали получать российские выплаты на сайте «Новости Донбасса». Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что никакие дополнительные ограничения на выходные в городе вводиться не будут. Об этом пишет «Деловой Славянск». Лях отмечает, что местные предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город, либо продать на рынках излишки выращенной сельхозпродукции. Подробнее на сайте «Деловой Славянск». После обещаний, что ситуация с медикаментами в Донецке будет разрешена, чиновники решили обвинить в проблемах граждан. Они заявляют, что люди скупают большими партиями препараты, чем вызывают искусственный дефицит, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Как отмечает блогер, умеющим складывать 2 плюс 2, не терпится спросить, это сколько нужно зарабатывать, чтобы скупать дорогостоящие антибиотики. Ведь лекарственные препараты не подлежат возврату в аптеке, и борщ из них не сваришь. Подробнее об этом читайте в материале. Борьба телевизора. Визора с холодильником. Донецкий дневник на сайте «Остров».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. В эту секунду к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья! Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете звонить, задавать свои вопросы, участвовать в этом разговоре по номеру 0800 300 403. Сегодня мы поговорим о том, освободит ли Россия заложников, незаконно удерживаемых лиц, неподконтрольной части Донбасса до конца года, как этого требует Леонид Кравчук, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Что хочет взамен на них выторговать Путин у Украины и в каком состоянии сейчас заложники в тюрьмах группировок? Это тема разговора в студии. Также в программе расскажем вот о чем. Почему России не понравились украинские предложения по Донбассу? Что означает свободная экономическая зона для Донбасса до 2050 года? И зачем специалисты берут пробы шахтных вод в Торецке? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Итак, прошла неделя с тех пор, как украинская делегация в трехсторонней контактной группе в Минске представила свой так называемый план совместных шагов с предложениями о прекращении войны на Донбассе. И будто бы выждав этот промежуток времени, полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов выступает с осуждением украинского плана, называет его ревизией Минских соглашений. Что же в украинском плане не понравилось Грызлову и какие это будет иметь последствия? Разбирался мой коллега Александр Демченко.
Повного тексту, представленої українською стороною дорожньої карти, широкому загалу так і не показали, але його тези активно коментували як голова української делегації ТКГ Леонід Кравчук, так і віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про план дій чи то дорожню карту, що її мала представити українська сторона, говорилося неодноразово протягом 2020 року, але особливо активно цю тему почали обговорювати після засідання контактної групи 14 жовтня, а ще більше після того, як 28 жовтня представник Росії Борис Гризлов заявив, що українська сторона гарантувала представити його протягом тижня. Несподівано ввечері того самого дня у виданні «Страна.UA» з'являється дорожня карта, начебто представлена Росією. Одразу ж після цього на лінії розмежування внаслідок обстрілу гинуть двоє військовослужбовців Збройних сил України. Натомість у трьохсторонній контактній групі узгоджують нові ділянки розведення військ. 5 жовтня Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала план спільних кроків для трьохсторонньої контактної групи. Природно, що пропозиції української сторони суттєво відрізнялися від тих, які начебто подали підконтрольні Росії угруповання. Ось ключові пропозиції української сторони. Спочатку відбувається повна демілітаризація окупованих українських територій, виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців із території України на початку 2021 року. Взяття державного кордону під контроль. До середини листопада повний безумовний доступ міжнародних організацій до всіх утримуваних осіб, а до 15 грудня остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом «усіх на всіх». Скасування владою Росії низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО. Наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства. Збільшення чисельності СММ ОБСЄ в 4 рази на 1500 осіб. Після всього – підготовка та проведення виборів. Крайній строк – 31 березня 2021 року на територію ОРДЛО за окремим законом і за допомогою ОБСЄ. Вільна економічна зона повинна діяти орієнтовно до 2050 року. Українська сторона активно просувала свої тези у ЗМІ. Сторінки української делегації у ТКГ роз'яснювали кожен пункт плану. Позиції України і тези Кравчука цитували навіть російські ЗМІ. Окрім того, було узгоджені вже згадані точки розведення сторін. Продовжене так зване всеосяжне перемир'я на лінію розмежування. Україна встигла до 10 листопада підготувати нові КПВВ у Щасті і Золотому. Активізувалися переговори щодо звільнення утримуваних осіб. Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. Лідери Франції та Німеччини привітали продовження перемир'я і погодилися з необхідністю якнайшвидшого проведення зустрічі у нормандському форматі. Паралельно з тим, провокативні обстріли на лінію розмежування так і не припинилися. Повідомлення про них від штабу ООС надходять, як і раніше, чи не щоночі. А станом на сьогоднішній ранок навіть був поранений зі стрілецькою зброєю військовослужбовець Збройних сил України. До того ж, президент Росії Володимир Путін видав указ, згідно з яким органи влади Росії мають визнавати незаконні паспортні псевдодокументи і реєстраційні знаки з транспортних засобів, які видають угруповання ДНР і ЛНР, у ще більш спрощеному порядку, ніж досі. Нагадаю, що навпаки, саме скасування спрощення видачі російських документів на територію ОРДЛО було однією з озвучених умов в українській дорожній карті. А відкриття КПВВ, як нових, так і тих, що були раніше українською стороною, теж спіткала невдача. Угруповання ЛДНР зі свого боку прохід і проїзд ними не відкрили. Як і зазвичай, вони оголосили жителям ОРДЛО, що винна Україна. Окрім того, українська делегація у контактній групі продовжує наполягати на проведенні обміну утримуваними особами. Так, на засіданні 11 листопада Кравчук закликав провести його до Різдва і Нового року. Реакції протилежної сторони поки немає. Повернімося до негативної оцінки українського плану спільних кроків представником Росії. Із заяви Бориса Гризлова випливає, що ці пропозиції повністю суперечать Мінським угодам і нормандським обіцянкам України. Ймовірно, мова йде про наполягання української сторони на перегляді порядку Мінська. В українських пропозиціях чітко вказано, що вибори в ОРДЛО можуть бути проведені за українським законодавством лише після роззброєння і виведення звідти незаконних збройних формувань і отримання Україною контролю над кордоном. Також Гризлов заявляє, Цитую, представлений проєкт плану – це чергова імітація переговорного процесу з єдиною чітко висловленою метою – скликання чергового саміту в нормандському форматі. Кінець цитати. Дійсно, обговорення подальших кроків і узгодження обробленого ОБСЄ плану у нормандському форматі є однією з озвучених вимог України. І їхня логіка досить проста. Ймовірне, саме так українська сторона намагається не потрапити до пастки, у яку її постійно затягує Росія. Суть пастки у тому, щоб привести Київ до визначення нібито внутрішнього конфлікту і ролі Росії як посередника між Києвом і угрупованими ЛДНР. Нормандський же формат надає перемовам вигляду розмови у форматі «Україна-Росія» за посередництва Франції і Німеччини. Із заяв Гризлова випливає, що російська сторона уникає такого бачення, ба більше критикує Україну за нього. Тож є велика ймовірність, що на цьому етапі мінські домовленості можуть вкотре забуксувати. Наразі складно передбачити наступні кроки української сторони. Але ще кілька днів тому, невдовзі після презентації української дорожньої карти, Леонід Кравчук в інтерв'ю російським ЗМІ зазначив, що Україна розглядає варіант пошуку нового переговорного майданчика. В інтерв'ю російській агенції ТАСС Кравчук тоді сказав, ми пропонуємо конкретні кроки, а якщо нас будуть водити за ніс і з того боку будуть шукати тільки передумови ці кроки зупинити, тоді треба закривати мінський процес і шукати інші форми впливу. Олександр Демченко, Радіо Донбас Реалії.
А сейчас расскажем вам немножко больше об украинском так называемом плане действий. Например, там идет речь о свободной экономической зоне на Донбассе. Что она подразумевает, рассказал представитель Украины в контактной группе бывший президент Леонид Кравчук.
План прекращения огня, который сейчас действует на Донбассе, предусматривает ответственность за обстрелы. Вот что сказал Леонид Кравчук, кто будет отвечать за гибель украинских военных.
Но нельзя сказать, что эта тишина полностью соблюдается, но и масштабных военных действий також нет. Наши ошибки или наши просчеты или нарушения с украинской стороны наказываются украинскими вооруженными силами. Думаю, что и это должно так быть и в Орло, что нарушения боевиков должны быть наказаны или оценены, соответственно, руководством этих незаконных военных формирований. Те, которые пришельцы, как говорится, разные наемники, которые пришли, они разоружаются и выводятся с Украины. Если они преступники, если они убивали, насиловали, грабили военные преступники, замечены в крови против человечности и так дальше, они должны нести наказание. А те, которые просто участвовали в военных действиях, должны быть выведены из территории, если они пришельцы, я повторяю, наемники. А те, которые местные, просто оружие сдают и невиновные работают, включаются в жизнь, идет нормальный процесс.
И Леонид Кравчук рассказал подробности о свободной экономической зоне для Донбасса. Тут стоит напомнить, этот вопрос на всенародный опрос выносил и президент Украины Владимир Зеленский. И тут мнения украинцев разделились половина на половину. Так что за свободная экономическая зона для Донбасса, что планируют украинские власти, рассказал нам Леонид Кравчук.
Предпочтительные условия экономического развития, налоговые обложения, стимулирование инвестиций, специальных фондов и так дальше. То есть создание предпосылок и условий для того, чтобы в более эффективные и более быстрые сроки восстановить разрушенные прежде всего инфраструктуру и жизненные условия для людей, которые там живут. Новая экономическая зона – это не начало, а когда же созданы условия. Повторяю, выборы прошли, управление создано, не стреляют, выведены наемники, вооруженные формирования незаконные, оружие прибрано с территории. То есть украинская власть пришла туда, пришли украинские законы, мы контролируем границу, имеется в виду Украина, и начинаем, люди начинают действовать в соответствии с принятыми законами, с условиями жизни, для того, чтобы ее эту жизнь очень быстро восстановить, и чтобы жизнь могла происходить в нормальных, цивилизованных человеческих условиях.
Шахты, которые затапливают в оккупации, уже влияют на воду и грунт в свободной части региона. Торецк, Донецкой области и его окраины. Экологи неоднократно говорили, что этот район Донбасса может сильнее всего пострадать от затопления шахт на неподконтрольной Украине территории. Специалисты взяли пробы шахтных вод и воды из нескольких питьевых источников и работают над планом по минимизации негативных последствий вооруженного конфликта для экологии. Работы ведутся в рамках проекта, который имплементирует французская гуманитарная организация «Актет» при финансовой помощи Европейского Союза. Михаил Штекель продолжит.
В Торецке и на близлежащих шахтах взяли 20 проб грунтовых вод, шахтных, их скважин и из колодцев. Только 2 из 20 приближены к нормам питьевой воды, а в шахтных водах содержатся элементы, концентрация которых превышает допустимые показатели даже для вод хозяйственно-бытового назначения. Анализ воды и грунтов проводили специалисты госпредприятия «Донецкгеология». Они установили, что дальнейшее затопление шахт в этом районе может привести к негативным экологическим последствиям, в частности, выходу шахтных вод повышенной минерализации на поверхность, подтоплению почти 2500 гектаров земли, оседанию земельных пород и образованию новых провалов над выработками шахт. Специалисты рекомендуют поддерживать уровень шахтных вод не выше 150 метров и постоянно мониторить уровень и гидрохимическое состояние подземных вод в шахтах Торецка. Ситуацию изучал и доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникации и глобального информационного пространства Академии наук Украины Евгений Яковлев. По его словам, ситуация как в Торецке, так и на всем Донбассе близка к катастрофической. Затопление шахт не останавливается, уровень грунтовых вод растет. Шахты возле Торецка под землей соединяются с шахтами соседней Горловки. Там вода прибывает значительно активнее из-за неработающих насосов.
Когда шахты большей части затапливаются, уровень у них поднимается, то действующие шахты нынче в Торецке, они оказываются, работают в условиях риска из-за того, что перепады уровня там достигают 200, 400 и даже 500 атмосфер. То есть есть риск прорыва, внезапного прорыва.
Донбасс на пороге кризиса, говорит Яковлев. Поднятие грунтовых вод может привести в том числе и к сейсмической активности, которая затронет весь регион. Например, в Макеевке в прошлом году даже наблюдались подземные толчки, рассказывает гидрогеолог. По информации Яковлева, экология Донбасса недостаточно обсуждается в Минске. Решить проблемы с затоплением шахт Украина самостоятельно не может. Подземные ходы объединяют разделенный Донбасс, причем страдать в случае затопления будет в первую очередь подконтрольная часть. Впрочем, по словам эксперта-координатора проектов ОБСЕ в Украине по анализу и мониторингу экологических рисков Дмитрия Аверина, экологические проблемы все же обсуждают на политическом уровне. Так, 10 ноября парламентский комитет по вопросам экологической политики провел слушание на тему подтопления шахт и проблем питьевой воды. Итоговый документ все еще готовится, рассказал Аверин радио «Донбасс Реалии». Как уточнил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по информационной политике Алексей Арестович, возможные экологические проблемы обсуждаются в экономической подгруппе в Минске. В планах Украины запустить на Донбасс миссию МАГАТЭ, говорит Арестович. Однако россияне пока упираются. На оккупированном Донбассе сегодня затоплено минимум 39 шахт, продолжает Аверин. И решить экологическую проблему исключительно украинскими силами на подконтрольной территории действительно невозможно.
Мы можем усилить мощность насосного оборудования на тех шахтах на нашей территории, где есть гидрологическая связь, для того, чтобы откачивать больше воды. Мы можем предусмотреть очистку этой воды, системы очистки шахтных вод. Поскольку объемы откачки будут увеличиваться, эту воду надо, естественно, очищать.
Решение о проведении полного гидрологического исследования шахтных полей Торецка было принято в рамках консорциума уменьшения рисков под руководством неправительственной гуманитарной организации «Актет» совместно с военно-гражданской администрацией Торецка и профинансированной Европейским Союзом согласно Сендайской рамочной программе уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Они на сегодня не получили прямой команды из центра. А центр находится не в Луганске, не в Донецке, а в Москве. Об этом заявил об освобождении группировками ЛДНР незаконно удерживаемых лиц в интервью «Радио Свобода» вице-премьер Украины Алексей Резников. Как известно, еще в середине октября Украина передала пророссийским группировкам на заседании трехсторонней контактной группы в Минске список заложников, которых хотела бы получить. Группировки ЛДНР же не сделали для обмена фактически ничего. Освободит ли Россия заложников с неподконтрольной части Донбасса до конца этого года? Что хочет выторговать Путин? И в каком состоянии сейчас заложники в тюрьмах группировок? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Александра Романцова, исполнительный директор Центра гражданских свобод. По телефону. Александра, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также с нами жена заложника группировки ДНР Валерия Матюшенко, Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, высказывайте свои мнения. Состоится ли обмен незаконно удерживаемыми лицами до конца этого года, как на этом настаивает украинская делегация, в частности, ее глава Леонид Кравчук. И с вашей точки зрения, почему вот группировки ЛДНР не демонстрируют желание проводить этот обмен все на все, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Также добавлю, что к нашему разговору присоединится и представитель ОРДЛО в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Денис Казанский. Ну вот расскажет он об аргументах той стороны, почему они тормозят этот обмен пленными. Первый вопрос, наверное, задам все-таки Татьяне Матюшенко. Татьяна, вот вокруг вас появилось что-то вроде союза родственников, я так понимаю, незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Кто эти люди? Чем вы, ну вот, зачем вы координируете деятельность друг друга?
Ну, мы объединились, потому что на протяжении многих лет мы именно та категория родных, чьих близких не отдают на протяжении многих лет, то есть более 3-4 лет. Поэтому мы объединились в свою такую ГО, назвали ее «Повернення до дому», и вот мы сейчас активно боремся за освобождение наших близких.
Уже больше 3 лет ваш муж находится в тюрьмах группировок, насколько я понимаю. Известно вам какие-то новости о нем, в каком состоянии он сейчас находится? Были тревожные сообщения украинского омбудсмена.
Мне удалось наконец-то добиться, чтобы его этапировали. Сейчас он находится в Лидийской колонии, это МОП 124-я колония, где сейчас ему будут проводить обследование. У меня буквально вчера приехала мама, но увидеть его не удалось из-за карантина, свидания запрещены. Но я надеюсь, что в ближайшую неделю будут проведены обследования. Насколько мне сообщили, сейчас пытаются добиться, чтобы разрешили его все-таки в больницу Калинина отвезти для того, чтобы провести ему обследование, так как у него серьезные проблемы со здоровьем. 22 сентября у него случился приступ, у него было защемление грыжи. Спасибо, скажу честно, с ним находился на тот момент в Макеевской колонии Игорь Назаренко, он работал детским хирургом, он тоже политзаключенный, который, кстати, тоже не отдают на протяжении нескольких лет, более 3 лет. Он оказал ему первую медицинскую помощь, после чего моего мужа в кандалах, в состоянии, в очень таком, у него были очень болезненные ощущения, то есть ему было очень тяжело идти. Его отвезли в больницу, после чего его смотрели, сделали уколы и назад перевезли, бросили в колонию. То есть 1.5 месяца мы добивались, чтобы его отправили в МОП для того, чтобы провели полное обследование. Сейчас мне это удалось сделать.
Татьяна, если возможно, расскажите, как вам удалось этого добиться, через какие каналы вы коммуницировали, я так понимаю, ну вот с теми фактическими властями на тех территориях?
Я передавала, моя мама передавала заявление на Дарью Морозову. К сожалению, Дарья Морозова дала ответ, что я даже просила допустить Красный Крест. Моему мужу категорически не допускают Красный Крест. Постоянно приходит отказ. МККК дает постоянно запрос на посещение моего мужа, но, к сожалению, власти ДНР отказывают. Даже по медицинским показателям.
Дарья Морозова, давайте скажем нашим слушателям, что это так называемый омбудсмен группировки ДНР.
Да, омбудсмен Дарья Морозова, которая как бы должна защищать права людей, находящихся на той территории, на временно оккупированной. Но, к сожалению, был дан ответ, что из-за ковида я просила описать состояние здоровья моего мужа, ничего описано не было. Был дан ответ, что, к сожалению, из-за ковида Красный Крест не может допущен быть к моему мужу. Это то, что я получила от Дарьи Мороза. Даже не указана фамилия моего мужа, что именно по нему отдается такой ответ.
А почему все-таки удалось добиться того, чтобы вы перевели на обследование, как думаете, Татьяна?
Ну, во-первых, они сами видят по состоянию здоровья, что что-то не так. Во-первых, он резко потерял вес, у него был приступ, у него серьезные проблемы с щитовидной железой. То есть стоит вопрос, мне нужно исключить онкозаболевание на данный момент, потому что мы же понимаем, что, не дай бог, если это онкозаболевание, то время идет, и мы так потеряно время уже с июня месяца, я бью тревогу, но, к сожалению, ни украинская сторона на переговорах в Минске не смогла решить этот вопрос. Мы знаем, что Морозова дала официальный ответ на реакция на Дениса Казанского, когда он заявил, что мой муж нуждается в медицинской помощи, то есть она заявила, что у моего мужа все хорошо, он не обращается в медчасть, но я скажу, что мой муж обращается в медчасть, но, к сожалению, его заявления просто не передавались. Даже было такое, что ему подбросили гвоздь, и мой муж провел 2 недели в карцере в таком состоянии, после того, как он был заявлен в Минске, что он требует медицинского обследования.
Не пускают миссию Красного Креста к Валерию. Откуда вы информацию берете об его состоянии, о том, что с ним происходит?
У меня находится на этой территории мама. Ну, он звонит каждый вторник, пятницу, и, соответственно, я пишу вопросы, которые меня интересуют, и мама их озвучивает таким образом. Либо мы пытаемся заключить громкую связь и как-то так вот на расстоянии, криками, там пытаемся что-то услышать друг друга.
Побудьте, пожалуйста, с нами. Вопрос Александре Романцовой. Александра, ну вот давайте начнем с этого миссии Красного Креста. Почему не пускают, с вашей точки зрения, к людям на оккупированных территориях вот мониторов от Красного Креста? В чем загвоздка, как думаете?
Ну, я думаю, прежде всего, потому что миссия Красного Креста найдет там безумное количество нарушений. Нарушений, прежде всего, гуманитарного права. Гуманитарное право, закрепленное Женевскими конвенциями, собственно говоря, гарантирует очень многие вещи, в том числе, например, беспрепятственный контакт с родственниками, обеспечение медицинской поддержки. То, чего, естественно, в абсолютно серой правовой зоне так называемых ЛНР-ДНР нету. И, кроме того, такое количество свидетельств и пыток, и унижающего достоинства поведения, которое мы имеем от более чем 7 тысяч человек, побывавших в этих местах удержания, которые еще и не являются официальными тюрьмами, а очень часто являются приспособленными к этому абсолютно нереальными помещениями, например, гаражами, подвалами, то, конечно, прежде всего это потому, что то, что они могут показать, не соответствует никаким стандартам войны. Поэтому делать вид, что ты государство в этих случаях, как обычно делает так называемый ЛНР-ДНР, собственно, будет минимально возможным. Именно поэтому, несмотря на то, что Красный Крест уже 7 лет старается это сделать, это их постоянная задача, это получить доступ к военнопленным, и не только военнопленным, но и мирному населению, которое удерживается в этих условиях, это, несмотря на все, что во всех остальных аспектах эти псевдогосударства пытаются демонстрировать, что они что-то уважают, в данном случае их уважение не простянулось, кроме парочки случаев, когда они продемонстрировали людей в тюрьмах, ну, то есть это были помещения, которые во времена полного контроля Украины этих территорий были тюрьмами, то есть это помещение, они приспособлены для того, чтобы люди там находились длительное время. Естественно, ни в одно нелегальное место удерживания Красному Кресту не удавалось попасть даже вот в таких вот эпизодичных случаях. Поэтому я считаю, что это прежде всего, ну и в целом наша правозащитная комьюнити считает, что прежде всего это потому, что это просто ужасные условия.
А зачем там это делают, Александра? Зачем гноят людей, получается, в местах неприспособленных для содержания? Это какая-то целенаправленная политика или вот халатность, нехлюйство?
Ну, прежде всего, еще раз повторимся. Построить государство не у всех получается, а уж тем более у псевдоструктур. Да, мы тут государство Украину строим там около 30 лет, и у нас не все хорошо отработано, при том, что у нас есть история, что на этих территориях были другие государства. Да? А вот такие идеи, еще и поддержанные исключительно оружием, а не желанием местного населения, понятное дело, что ничего простого там не будет. Кроме того, очень многие правозащитные отчеты описывают ситуацию с нарушением прав человека и военными преступлениями, начиная с 2014 года, и там вы можете увидеть, что в том числе от конфликта разных группировок на территории, которые набирают в себе просто людей как заложников, и в том числе как заложников, которые обмениваются на ресурсы, многие из тех, кого мы брали интервью после освобождения, говорили о том, что их, например, не били, потому что они изначально попадали в категорию денежных. То есть тех людей, которые захватывают и удерживают, ну, где придется, да, потому что, ну, не строят же для этого целые тюрьмы, не тратят же на этого ресурсы, которые выдаются из Москвы. Соответственно, их удерживают, где придется, но при этом, например, не бьют, потому что это 10-20 тысяч долларов, за которые требуют их семьи. Были у нас случаи, когда меняли не на деньги, а, например, на солярку, бензин, то, что необходимо для, собственно, этих группировок. Были случаи, когда люди удерживались для того, чтобы демонстрировать их кураторам с Москвы. Вот мы тут работаем, как бы диверсионные группы отрабатываем. Были случаи, когда люди просто как рабсил удерживаются там. То есть, еще раз напомним, да, что это копанки, это возможность продавать некоторые ресурсы, вплоть до разбора на металлолом некоторых заводских территорий. И это все делается руками тех людей, которые держатся на подвалах. То есть надо четко понимать, что это абсолютно не то, что даже феодальные, да, исторические отношения, когда люди с оружием считают, что попавшие к ним во власть люди – это просто ресурсы. Они абсолютно не собираются относиться к ним гуманно, то есть так, как требует законодательство, даже международное гуманитарное законодательство. У нас очень много действительно свидетельств, которые люди описывают ситуации, при которых как они удерживались, сколько человек проходило через эти подвалы. Одна из очень больших, действительно пыточных, через которые прошло больше 400 человек за полгода, это было, например, подвалы университета имени Даля в Луганске. И у нас есть свидетели, которые по полгода там находились, и условия, в которых они содержались, абсолютно не соответствуют. Естественно, ничто из этого нельзя было показать Красному Кресту. Поэтому, естественно, никаких международных свидетелей в этих местах несвободы так называемые ЛНР, ДНР не хотят.
Ну, то есть не стоит на это и рассчитывать, на что рассчитывает украинская делегация. Вопрос Татьяне Матюшенко. Татьяна, ну, наверное, много раз вам задавали этот вопрос, но все-таки вы с чем связываете, что вот именно вашего мужа уже больше 3 лет держат в подвалах группировок ДНР. Почему его не выпускают? Почему он не попадает в эти списки на обмен? Вы на себе находите какое-то объяснение?
Ну, я вообще считаю, ну, не секрет, я никогда не скрывала, что мы именно проукраинские были, и, как там заявляют, бывает, даже бывает, хотят обвинить в том, что мы сепаратисты, скажем так. Нет, у нас была четкая проукраинская позиция, она была, есть и будет, и таких людей как бы очень много на той территории. Я считаю, что, ну, может быть, я многого сейчас не могу говорить, потому что мой муж находится на той территории и в целях его безопасности, и у меня там мама, но дай бог, он выйдет в ближайшее время, и, наверное, дадим интервью, и мы расскажем, да, почему мой муж находится там. На данный момент я вам скажу, что у нас была, есть и остается проукраинская, четкая проукраинская позиция. Также я хотела добавить, что касается Красного Креста. То есть Красный Крест посетил колонию, он 32-ю Макеевскую посетил колонию, посетил женскую Макеевскую колонию. Им разрешили выборочно посетить людей, то есть не посетили, моему мужу категорически не допустили. На тот момент мой муж был в подвале, на подвале, это называют карцер, в общем, камера отдельного содержания. То есть они не допускают, у меня складывается впечатление, что они именно не допускают людей, у кого есть действительно заболевание. Они посетили 2 человек Макеевской колонии из 40. Посетили женской колонии, тоже 2 человек не было допущено к ПЕХ, которая тоже нуждается в очень серьезной медицинской помощи. Там серьезные проблемы со здоровьем, то есть женщина передвигается с палочкой, то есть она практически не может ходить уже. То есть никакой медицинской помощи не оказано. У меня вот складывается впечатление, что именно не допускаются к людям, у которых есть серьезные проблемы после пыток.
У вас есть какие-то надежды, что вашего мужа и других пленных освободят в ближайшем будущем? Вот как вы это видите, этот процесс вообще? Ну вот видим сообщение, да, Алексея Резникова, Леонида Кравчука, что месяц назад еще подняли этот вопрос, отдали Украина список тех людей, около 100 человек, насколько я понимаю, которые готовы отдать в рамках вот этого, ну, обмена, не обмена, да, взаимного освобождения удерживаемых лиц, даже та сторона не предоставила никакого списка. Ну, у вас есть надежды, что отпустят все-таки и привязали еще каким-то политическим условиям обмен?
Ну, наши родные стали именно предметом политического шантажа. По-другому мы не можем назвать. Но мы все знаем, что все зависит от одного человека. Это действительно Владимир Ильич Путин, президент Российской Федерации. Но мы очень надеемся на его милосердие, что все-таки люди находятся наши, да, родные, находятся более 3 лет в подвалах. И мы понимаем, что после таких пыток перенесенных люди не могут такой длительный срок находиться в тюрьмах без медицинской помощи. И, ну, в конце концов, пора людей уже как-то отдавать по срокам, не то, что там человек отсидел год, и он уже идет на обмен. Но по истечению, например, 2 лет, я считаю, людей уже нужно забирать, то есть Украине нужно выстраивать список в таком формате, даже по содержанию, сколько человек находится в плену. Это состояние здоровья, возраст, должно все учитываться, а не то, что давать список людей, которые пополняются, были только задержаны, и давать возможность таким образом выбрать с той стороне, кого они хотят отдать. Но, к сожалению, тогда наши родные вообще никогда не выйдут на свободу, потому что мы именно та категория, которая в списках ФСБ не отдается годами российской стороной. Я честно скажу, я не знаю, что делать. Мы бьем и пытаемся достучаться до мировой общественности, донести то, что сейчас происходит, что именно наши родные стали предметом шантажа Российской Федерации, и чтобы они все-таки надавили на Российскую Федерацию, чтобы наши родные уже этот Новый год встретили в своих семьях. Мы очень на это надеемся, но, скажу честно, с каждой минутой, с каждым днем у нас почему-то надежды все меньше и меньше.
Ну, потому что не видно, наверное, новостей, каких-то телодвижений вообще со стороны группировок ЛДНР. Давайте Дениса Казанского, представителя ОРДЛО в трехсторонней контактной группе в Минске, подключим. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, обсуждается ли взаимное освобождение удерживаемыми лицами в политической подгруппе? И какие аргументы той стороны? Ну вот почему бы не отпустить людей в преддверии Рождества?
Ну, на самом деле эти вопросы обсуждаются не в политической, а в гуманитарной подгруппе, но я немного в курсе. На самом деле, конечно, обсуждаются, и регулярно Украина и подает списки, и запрашивает наших людей, которые там находятся под арестом, находятся в плену, и, к сожалению, список этих людей растет постоянно, потому что постоянно они берут, ловят новых людей и сажают их тоже по надуманным обвинениям, что это якобы какие-то агенты и так далее. И ситуация в том, что несмотря на все усилия украинской стороны, то, что мы там постоянно поднимаем этот вопрос, в ответ пророссийская сторона, вот эти ЛДНР так называемые, они абсолютно не демонстрируют желания освобождать людей, более того, понимая, что для Украины этот вопрос важен, Украина этот вопрос постоянно поднимает, они используют этих людей, пленных, как инструмент, элемент торга. То есть они, скажем так, для них их люди, вот в чем дело, да, почему бы не обменять? Вот логика, у меня абсолютно такой же вопрос, да, а почему бы не обменять людей перед Рождеством? Ведь их люди тоже находятся в заключении и тоже, ну, можно сказать, страдают, да, находясь в тюрьме. Но для них их люди не представляют, к сожалению, никакой ценности. И поэтому они, скажем так, вот этот сам обмен, да, они воспринимают как, ну, одолжение Украине. То есть, типа, хотите обмен, вот, значит, там, выполняете такие-то, такие наши условия и...
А политические условия, Денис, какие вот они, аргументы, да? То есть они прямым текстом говорят, давайте организовывайте выборы на неподконтрольной территории, а потом обмен, или как это звучит?
Ну, они не так говорят, но, в принципе, это все читается. То есть, например, вот поскольку вы там не хотите, например, идти здесь на уступки, то, соответственно, остальные вопросы мы пока не можем обсуждать. То есть они не говорят, что именно обмена пленными не будет. Но вот какие-то моменты, которые их не устраивают, они блокируют переговоры. Это было, например, вот как с постановлением Верховной Рады, да, про местные выборы. Они сказали, что ваше постановление нам не нравится, пока Верховная Рада его не отменит или не переголосует, мы не будем дальше ничего обсуждать. Ну, и понятное дело, что Верховная Рада, естественно, не будет голосовать, депутаты не будут голосовать там по требованию непонятно кого. И, то есть, поэтому ждали, по сути, пока вот пройдут местные выборы, и это само по себе, это постановление, оно... Ну, потеряет смысл, да, поскольку выборы прошли, уже постановление, оно не актуально. Ну, теперь вот как бы они цепляются за какие-то другие вопросы. То есть сейчас снова начался разговор про обмен пленными, но вот они не могут, они даже не дают, скажем так, списки конкретно там людей, которые, ну, скажем так, на обмен, да. Поэтому это постоянно так, это не сейчас началось. И то, что мы видим, да, вот эта ситуация, она регулярно повторяется, и обмен пленными происходит не после того, как об этом договариваются в ТКГ, а обмен пленными происходит после того, как об этом договариваются на уровне уже нормандского формата или встречи, там, например, советников.
А вот как раз, Денис, раньше отпускал Владимир Путин людей с неподконтрольной части Донбасса после звонка Владимира Зеленского, да, ну вот подчеркивал даже Зеленский это. Почему сейчас это не срабатывает, вот такой личный контакт, да?
Ну, это, наверное, вопрос стоит уже задавать не на моем уровне, а выше. Честно, не знаю. Видимо, может быть, испытывали какие-то иллюзии, может быть, старались таким образом как бы подкупить, да, украинскую власть. А когда стало понятно, что украинская власть там все равно не уступает, да, и не желает легализовать эти банформирования, то снова они, скажем так, перешли к своей бывшей тактике. Но это мое предположение, да. Я могу сказать единственное, что действительно такие вопросы не решаются на уровне ТКГ. Мы знаем, что все на самом деле ключевые вопросы, включая вот, например, такой важный вопрос, как обмен пленными, всегда решаются выше. Ну, мы понимаем, что ТКГ это частности. То есть в ТКГ можно обсудить там вопросы открытия КПВВ, разминирования, там какие-то детали по режиму тишины, режиму прекращения огня, но, к сожалению, крупные политические вопросы решаются на уровне гораздо выше.
Давайте Станислава Асеева еще подключим к нашему разговору, бывшего пленного группировки ДНР, сейчас эксперта по Донбассу, к первой части Донбасса Украинского института будущего. Стас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Станислав, ну вот послушать ваше мнение, так совсем не, ну, не завидно, не перспективно выглядит возможный обмен пленными, но вот сейчас Россия подвязала под эти обмены политические моменты, которые Украина не хочет выполнять, и четко уже достаточно об этом сказала, получается, что не ждать вот родственникам незаконно удерживаемых лиц на тех территориях быстрого освобождения. Все плохо в этом плане?
На сегодняшний день да, если ответить очень кратко. Но, вы знаете, на самом деле Россия не сейчас подвязала вопрос обмена пленными с политической части. Так было всегда. Просто на сегодняшний день они в очередной раз продвигают свое политическое решение по Донбассу, и вопрос с пленными, как, в общем-то, и все остальные вопросы, это только модальности, только рычаги влияния и давления на украинскую сторону, чтобы решить только один политический вопрос. И, конечно, если исходить из того, что сегодня происходит на гуманитарной подгруппе, то, ну, чтобы вы понимали, наши списки даже еще не приняла та сторона, то есть списки тех людей, которых мы хотели бы забрать. Но проблема даже не столько в этом, если говорить о технической стороне, проблема скорее в обратном. Они не передали нам списки людей, которых бы хотели получить на свою, то есть неподконтрольную нам территорию Донбасса. То есть если даже представить себе, что завтра будет команда из Москвы менять людей, то с той стороны, конечно, это все сделается буквально за один день. Это я могу вам сказать по собственному примеру. То есть когда в августе 2019 года думали, что уже в сентябре будет обмен, нас всех начали судить, и меня судили буквально за один день, за одно заседание. Для так называемых республик это вообще не проблема. А вот для нашей стороны, поскольку мы делаем все по закону и в рамках, так сказать, тех процессуальных процедур, которые предоставил законодатель, ну, представьте, вот, да, осталось там полтора месяца до конца года. То есть мы даже не знаем еще, кого вообще нам нужно освобождать и на каком этапе дела этих людей находятся. То есть кто-то из них может быть осужден, а кто-то может быть и нет. Может быть, у них только идут суды. То есть мы даже не знаем этих фамилий. Они принципиально, то есть боевики, я имею в виду, не передают списки людей, которых бы хотели получить хотя бы даже ОБСЕ. И на все наши замечания, что, в общем-то, если вы так печетесь о людях, как это они любят рассказывать на гуманитарной подгруппе, но нельзя привязывать гуманитарный вопрос к политическому. Но, тем не менее, именно это и происходит.
Станислав, нет указки из Кремля, сказал Алексей Резников. Почему, как думаете, чего ждет Владимир Путин? После чего может эта указка появиться?
Да, в общем-то, я думаю, что Путин ждет ровно того же, чего ждет и всегда. То есть каких-то политических уступок с нашей стороны. Но на сегодняшний день, вот как вы знаете, так называемый ЛДНР, но на самом деле это российский план, да, предоставили, скажем так, дорожную карту по реализации вот Минских соглашений, которые предусматривают там особый статус до 2050 года и прочие моменты, если я не ошибаюсь, с 15 пунктов. Вот я так понимаю, что даже если мы сейчас предоставим процессуальную очистку тем людям, которых они хотели бы, чтобы мы очистили, да, вот еще с 17 по 19 год, то вполне возможно, что обмен пленными в следующий раз уже привяжут именно вот к этому плану, и все равно людей нам не отдадут. То есть Российскую Федерацию интересует только политическая сторона. Пока мы не идем ни на какие уступки, к сожалению, можно рассчитывать разве что на какое-то очередное давление со стороны Запада, чтобы Российская Федерация в очередной раз потеряла лицо, да, и тогда, может быть, будет какое-то вот продвижение в этом вопросе. Но иначе я, например, очень скептично смотрю на все эти проблемы.
Спасибо большое. Это был Станислав Асеев, бывший пленный группировки ДНР, журналист, эксперт Украинского института будущего. Вопрос Александра Романцова. Александра, сколько, по вашим оценкам, людей на оккупированной части Донбасса находится незаконно удерживаемых? И сколько из них, из этих заложников, никто объективный, допустим, Красный Крест, не видел уже давно? То есть непонятно их состояние.
На самом деле, к сожалению, этой цифры никто себе представить не может. У нас больше 1000 заявлений родственников о без вести пропавших. И поскольку из тех, кто были освобождены, многие из них точно так же входили в этот список, поэтому, граничная линия на самом деле такая. Но если честно, все 3,5 миллиона человек, которые находятся на той оккупированной территории, потенциально могут быть людьми, которые будут просто взяты следующими после того, как произойдет освобождение предыдущих. Это во-первых. Во-вторых, есть такие места, как, например, Стас Исеев очень четко может рассказать, именно изоляция, в которых даже так званые МГБ не имеют права доступа, потому что она полностью руководится российскими спецслужбами, и там происходят пытки просто невероятного, невероятного уровня. Сколько их на данный момент? Есть списки, которые так называемые ЛНР-ДНР со своей стороны подтверждают. Но опять, они подтверждают не те списки, которые у нас даже есть доказательства, что человек точно находится где-то в какой-то точке. Его родственники об этом иногда неформально по своим каналам узнают и так далее. Так называемые ЛНР-ДНР не подтверждают, потому что они подтверждают только тех, кого они действительно готовы рано или поздно отдать. Вот тут Татьяна может об этом сказать по своей истории, что действительно вот те люди, которых не отдают несколько лет уже, причем были не один раз уже попытки их внести в эти списки, они их просто вычеркивают. И это вовсе не означает, что человека нету там, это означает, что они его не хотят отдавать. Вот, поэтому здесь надо четко понимать, что у нас есть задача, во-первых, как можно быстрее придумать механизм давления на них, чтобы эти люди были освобождены, а во-вторых, придумать механизм, как обеспечить этим людям возможность дожить. Когда людей вычеркивают из списков третий, четвертый раз, то, честно говоря, у многих у них уже начинается такое состояние, что они готовы, грубо говоря, на самоубийство, потому что не видят надежды, что их рано или поздно выпустят оттуда. Вот, поэтому с нашей стороны, я имею в виду со стороны людей, которые максимально хотят поддержать тех людей, кто там находится, это прежде всего не забывать о них, требовать их освобождения, и в том числе максимально стараться поддержать родственников. Это то, что может делать вот каждый гражданин Украины в целом, который нас сейчас слушает.
Вопрос также Татьяне Матюшенко. Татьяна, возможно, ваш муж или вот другие пленные, вы контактируете с родственниками этих пленных, слышат нас сейчас, но если хотите, можете каким-то образом обратиться к ним, что-то сказать.
Да, я хочу обратиться, чтобы никто не сдавался, не сидеть, не молчать, кричать, ошибаться, что-то делать, но ни в коем случае не сидеть, не молчать, потому что если человека не отдают на протяжении года, двух, трех, то, к сожалению, если за него не бороться, то этот человек может просто и погибнуть там на протяжении многих лет, его просто не будут отдавать. То есть нужно заставить ту сторону вернуть этого человека. Для того, чтобы и заставить нашу власть бороться за этого человека. Потому что если Украина не будет бороться за того человека, которого не отдают, то, к сожалению, шансов выйти у него нет.
Спасибо большое. Это была Татьяна Матюшенко, жена заложника группировки ДНР Валерия. Денис Казанский, представитель РДЛО, трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, бывший пленный группировки ДНР, журналист Стас Асеев и Александра Романцова, исполнительный директор Центра гражданских свобод. Мы говорили о том, зачем Владимиру Путину так называемые донецкие заложники, почему не готовится группировка ДНР и группировка ЛНР к обмену пленными. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Спас. Такое рабочее название нового художественного фильма о войне на Донбассе и ее последствиях. Главная героиня, аэроразведчица, попадает в плен и подвергается там в том числе и сексуальному насилию. По сюжету ее освобождают во время обмена. Теперь на воле ей предстоит учиться жить с новым опытом. Одну из сцен картины сняли неподалеку от Славянска. Как это происходило, видел корреспондент радио «Донбасс Реалии».
В центре сюжета нового украиноязычного фильма о войне на Донбассе «Спас» – доброволец, аэроразведчица с позывным «Метелик». По сюжету, женщину несколько месяцев удерживали в плену российских гибридных сил. Вернувшись по обмену домой, она понимает, что забеременела после изнасилования в плену. Как говорит Максим Наконечный, режиссер и сценарист фильма, это поствоенная драма. В сюжете нет активных боевых действий, хотя будет эпизод фронтовых будней. «Спас» – больше о последствиях войны, о переживаниях, решениях и действиях главной героини, которая учится жить с военным опытом. Вот что сообщил нам Максим Наконечный.
Сценарий повністю вигаданий, натхненний досвідами реальних ветеранів, реальних добровольців.
Над чем должен задуматься зритель во время просмотра «Спаса»? Вот что говорит Максим Наконечный.
Ми знаходимося в стані війни, взагалі стан війни, він вимагає чорно-білих, скажімо так, вирішень, що є свої, є чужі. Виходить, що реальність набагато складніша. Таким чином я б хотів, щоб це спонукало глядача теж до якогось пошуку орієнтиру у ситуаціях, в яких дуже легко втратити ці орієнтири.
Режисер наконечно говорить, що название «Спас» поки робоче, но воно найбільш ємко і лаконічно відражає сюжет. Він признає, що тема війни многих утомила і на Донбасі, і в Києві. Но це не значить, що о війні треба забути.
Тому і роблю цей фільм, тому що люди втомилися від війни, а вона нікуди не поділася. Тому мені здається, варто і далі нам, як митцям, в принципі, рефлексувати.
Головну роль в фільмі «Спас» грає актриса Ріта Бурковська. Вот что она рассказала о своей героине.
Моя героиня має такий досвід, який не маю я. Це полон, це, наприклад, досвід війни, бойових дій. Людина, яка розуміє якісь такі виклики часу, яка готова це сприймати, якось діяти. І діяти, власне, активно.
Тяжело ли було іграти персонажа, який пережив і плен, і сексуальне насилля? Вот что отвечает актриса Бурковская.
Якщо ми будемо, ну так, досить чесними, побачимо, скільки людей пережило, наприклад, зґвалтування, як чоловіків, так і жінок, і під час, наприклад, нашої війни з Росією і, наприклад, знаходячись у полоні, і ті ж військові і так далі, і з цією травмою людина може жити, бути ефективною. Тобто це нема такого хреста, ну от, о, тебе зґвалтували, все.
Кристина Лизакуб, оператор, розказала нам, що во время підготовки к съемкам много пришлось потрудиться. Много времени заняла робота над костюмами, а ще були на передовій позициях и общались с военными в Авдеевке и Песках. Также оператор говорит, что локацию для съемок «Меловые карьеры» неподалеку от Славянска выбрали не случайно.
Це дуже космічна картинка. Це в нас тут знімалася сцена сну, і ми коли поїхали на Донбас, ми знайшли цю локацію і майже одразу вирішили, ну це виглядає як інша планета. Тому це дуже гарно. От, ну я такого не бачила ще в житті.
Режисер Максим Наконечный признается, что снимать кино сейчас дело дорогое. Основное финансирование предоставило государственное агентство Украины по вопросам кино. Также в финансировании съемок принимают участие хорватские и чешские продюсеры, которые нашли денежную поддержку в своих странах. А еще фильм о последствиях войны на Донбассе получил финансы от Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката «Евримаж». Вот что сообщил радио «Донбасс Реалии» Максим Наконечный.
Финансирование «Евримаж» в принципе оно открывает шляхи дистрибуции фильму европейским глядачам.
Международную премьеру фильма ожидают или летом 2021 года, или зимой 2022. А для украинского зрителя «Спас» будет доступен, скорее всего, уже в 2022 году. Чего ждать от картины? Драматической развязки или хэппи-энда? Наконечный намекает. Фильм все-таки называется «Спас», поэтому финал будет обнадеживающим. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс.
У перший день штурму в батальйоні загинуло троє. Вони загинули не тому, що погано підготувалися до сутички, не виконали наказу або були боягузами. Просто кулі та осколки потрапили саме в них. Така неперебірливість смерті, напевне, більш за все вразила Грега в його перший день війни. Раніше він думав, що гине той, хто щось робить неправильно, а на практиці виходило, що гине той, хто опинився в непотрібному місці в непотрібний час. Кому не пощастило? Ось біжить поруч людина, раз і немає її. Відірвало голову. А могло відірвати й тобі, якби осколок летів трохи праворуч. І неважливо, яка в тебе каска чи бронежилет, як гарно ти стріляєш і як швидко долаєш смугу перешкод. Ось і вся логіка смерті на війні. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні цю страницю.
По прогнозам синоптиков, завтра, 13 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для сюжета наших корреспондентов, разговора в студии или оставить отзыв о нашем проекте. Удачи и до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».